Сегодня я начинаю очень короткую, но очень важную серию проповедей, касающиеся Иисуса Христа, касающиеся Его Царства. Это Страстная неделя. В этом году я хотел бы предложить вам провести ее по-особенному. Это всегда важная неделя. Это всегда особая возможность посмотреть на Иисуса Христа более пристально. Иисус Христос – это Господь, это Спаситель, это Владыка, это центр жизни каждого христианина. И мы, честно сказать, в суете своей недостаточно много о Нем думаем. Мы недостаточно фокусируем свое сознание, свое внимание на Нем. Мы больше пытаемся получить от Него, мы больше думаем о благах, которые Он дает, и, к сожалению, недостаточно фокусируемся на том, кто же Он есть. В этот раз я решил посмотреть на одну только тему из многочисленных тем, которые представлены в эти дни или представлены в описании этих дней. Мы посмотрим на Иисуса Христа как на царя, который был представлен своему народу, на царя, который был представлен всем людям, на царя, который является царем, на царя, которого, к сожалению, отвергли, царя, которого убили, и царя, который, в конце концов, воскрес. Текст, который уже сегодня был прочитан здесь сегодня, из 21 главы Евангелия от Матфея, звучит следующим образом. Евангелист Матфей, описывая торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, он буквально говорит следующее. Он цитирует пророка Захарию, и в этой цитате он говорит такие слова. «Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вербное воскресенье или Palm Sunday – как его называют на Западе, наверное, потому что на юге, не, вернее, там на востоке нет пальмы, поэтому там вербы есть. Хотя вербы здесь тоже есть, кстати. Вот. А пальм, кстати, нет здесь у нас на севере, там только на юге. Но его называют почему-то Palm Sunday или вербное воскресенье. Мы не будем сейчас говорить много о самом названии, мы поговорим немножко о сути. Это начало Страстной недели. Несколько слов о том, что это такое и почему это так важно. Если вы посмотрите на описание жизни Иисуса Христа, представленное в четырех Евангелиях, или четыре евангелиста описали нам, вы можете отметить, что описание этой недели, описание вот этих семи дней, оно занимает 1/3 Евангелия от Матфея. Вы можете сравнить, что все остальные 3,5 года жизни Иисуса Христа, кстати, не только 3,5 года, если вы посмотрите, самые первые главы говорят вообще о событиях, которые были 33 года тому назад. То есть все остальные 3,5 года и дальше даже 33 года, они занимают 2/3. То есть 2/3, 30 лет и 1 неделя, 1/3 этого Евангелия. Это говорит о том, что для евангелистов, для Духа Святого, который побуждал евангелистов писать, эта неделя обладала чрезвычайно большой значимостью. Для каждого христианина очень полезно в течение этой недели в особой степени погрузиться в осознание сущности того, что сделал для нас Иисус Христос. И поэтому мы хотим предложить вам, чтобы каждый из вас мог посвятить специальное время тому, чтобы на этой неделе читать те тексты, которые говорят об этих событиях. Виталий говорил, что это были вкладыши, они их, к сожалению, не успели вложить в бюллетени. Вы можете после собрания получить вот там у регистрационных столов, получить вот такой листок, в котором описано буквально по дням тексты Священного Писания, которые вы можете читать сами и читать со своей семьей. Читайте их глубоко, читайте внимательно, выделите особое время. Этому вообще нужно каждый день уделять время, но особенно на этой неделе. Вот сделайте все для того, чтобы на этой неделе вы могли погрузиться в осмысление того, что происходило тогда, что переживал Господь Иисус Христос. Читайте внимательно, пытайтесь хорошо понять общее развитие мысли, отмечайте, как это практически касается вас. Кроме того, постарайтесь найти время, чтобы прочитать эти же места с вашими семьями, поделившись сделанными вами выводами. В этой короткой серии проповедей мы сфокусируем наше внимание на нескольких ключевых вопросах, на трех ключевых вопросах, связанных с царствованием Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрим на Иисуса Христа как на царя, царя израильского прежде всего, царя всех спасенных и царя всех царей или всех народов. Кстати, вот эта тема, тема Божьего владычества, одна из центральных тем во всей библейской истории. Мы знаем, что Библия начинается с Бога Владыки, и мы видим в книге Откровения, Библия заканчивается, представляя Бога на троне, могущественным Владыкой неба и земли. Страстная неделя – это кульминационная точка всей этой истории, и она вобрала в себе наиболее яркие события, которые произошли за это время. Здесь, в это время, происходит официальное представление царя. За это время происходит отвержение. За это время мы встречаемся с убиением или распятием царя. И эта же неделя представляет нам торжественное воскресение или окончательную победу царя. Поэтому весь этот материал или все эти истины очень богатые мы разделим на три части. Посмотрим сегодня на первую часть. Мы будем говорить об отвержении царя, которое произошло в результате или после торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Царство Иисуса Христа, оно представлено здесь, в этом стихе, который мы только что прочитали, очень необычным образом. Посмотрите, здесь царь представлен как въезжающим на ослице. Царь представлен очень интересной характеристикой. Это кроткий царь. Но несмотря на то, что это царство было очень ненавязчивое, очень мягкое, очень деликатное царство, несмотря на это, религиозные начальники иудеи вступают с Иисусом Христом в прямую конфронтацию. В принципе, вся эта конфронтация имела место с самого начала, с первого дня служения Иисуса Христа. Она набирала свою силу все больше и больше, и она достигла своего пика вот здесь, в это время, когда Иисус представил свое царство, или Он был представлен израильскому народу как царь. Евангелие от Матфея, 21, 22 и 23 главы описывают нам то, что произошло за эти несколько дней. Это внутреннее противление Иисусу Христу, которое мы видим, выразилось в сердцах иудейских религиозных начальников, а потом и в сердцах всех иудеев, которые кричали «позже распни его». Это внутреннее противление Иисусу Христу и отвержение его как царя, оно присуще, к сожалению, людям всех национальностей, живущим по всему лицу земли. Поэтому и мы и исследуем эти тексты сегодня более внимательно. Мы посмотрим на эту трагическую историю с нескольких сторон, отметив семь основных ее граней, которые пришли к финальному отвержению царя. Начнем с пришествия царя. Когда мы читаем 21 главу Евангелия от Матфея, мы уже достаточно далеко продвинулись в повествовании об Иисусе Христе. Если вы посмотрите на самое начало того, как представлен Иисус Христос в Евангелии от Матфея, вы без труда сможете отметить такую особенность. Иисус Христос с самого начала представляется царем. Во всяком случае, если вы внимательно читали первую главу Евангелия от Матфея, вы, наверное, обратили внимание, что Христос представлен в родословной сыном Авраамовым и сыном Давидовым. Это было чрезвычайно важно. Сын Авраамов – это говорило о том, что Иисус настоящий израильтянин. Сын Давидов говорил о том, что он является наследником царского трона. Во всяком случае, может быть таковым, может быть наследником царского трона. И для иудейского ума, для людей, которые хорошо знали пророчество, многочисленные обетования, которые Бог оставлял народу израильскому, было вполне ясно, куда Матфей направляет их взор. Мы доходим до второй главы, и во второй главе мы встречаем очень интересную характеристику. Евангелист Матфей, единственный из четырех евангелистов, приводит нам историю о посещении Христа мудрецами с Востока. И когда мудрецы с Востока шли в Иерусалим, они шли с одной целью – они в результате своих исследований получили ясное убеждение, или, можем сказать, откровение, о том, что в Иудее родился кто? Царь. Иисус представлен с самого начала как наследником трона, как наследник трона Давидова, и сразу же как царь. Причем это известно в гораздо более широком кругу, не только в узком кругу еврейского народа. Вторая глава Матфея, первые два стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Друзья, Иисус с самого начала представлен царем. Кстати, иудейский царь или царь Ирод, который правил Иудеей на то время, он воспринял это известие вполне серьезно. Он воспринял родившегося младенца как царя, как претендента на его престол. Именно поэтому он начал кампанию, жестокую кампанию по уничтожению всех младенцев. Он видел в Иисусе Христе царя. Далее борьба против Иисуса Христа как царя продолжается или возглавляется самим дьяволом непосредственно. Если вы помните искушение, которое Христос пережил в пустыне, последнее искушение, главное искушение, было связано с царством. 4 глава Евангелия от Матфея, 8 стих описывает это событие так. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Посмотрите, что дьявол предлагает Иисусу Христу стать царем мира. Для этого нужно было всего лишь навсего признать господство дьявола над собой. Иисус же пришел на землю, чтобы стать царем мира, будучи покорным Богу. Эти два пути, как вы видите, радикально отличались друг от друга. Дело в том, что второй путь был связан со страданиями и смертью на Голгофском кресте, связан с полным доверием Отцу и потом с воскресением. Первый путь, который предлагал дьявол, был связан только с одним, с поклоном дьяволу. Мы видим, что Иисус Христос выбрал путь, приготовленный ему Отцом. И на это была причина. Дело в том, что он точно знал, кто действительный владыка мира. И поэтому он пошел на крест для того, чтобы поклониться и служить только ему. Далее, на протяжении всей своей земной жизни Иисус постоянно демонстрировал свое царственное владычество. Если вы внимательно посмотрите на события, которые перечислены евангелистом, и в особенности евангелистом Матфеем, вы можете без труда отметить, что евангелисты выбирают из многочисленных событий, которые происходили, выбирают только некоторые. Они не описывают все, у них не было возможности все описать. И когда мы смотрим, что же они выбирают, о чем они пишут, мы можем отметить, что то, о чем пишет евангелист Матфей и другие евангелисты, подчеркивает царственное значение Иисуса Христа. Например, Матфей подчеркивает или описывает многочисленные чудеса, которые совершил Иисус Христос. Через это подчеркивает, что Иисусу покоряется природа. И Иисус Христос идет по земле, и он идет царской поступью. Природа покоряется ему. Он останавливает бурю на море. Он умножает хлеб. Он тот, кто контролирует то, что происходит. Ветер останавливается. Дальше они подчеркивают, что Христос имеет власть над болезнями. Он исцеляет болезни, которые невозможно было исцелить. Кроме того, евангелисты неоднократно отмечают, что Христос имеет власть над силами тьмы. Христос изгоняет бесов. И опять-таки, все это не случайно собрано здесь, в описании жизни Иисуса Христа, евангелистом Матфеем. Он рисует картину царя. Он начал ее рисовать с первой главы, со второй главы. И он шаг за шагом в каждой главе рисует эту картину для того, чтобы прийти к главе 21. Кстати, власть Иисуса Христа была настолько естественной, настолько очевидной, что как только он начинал говорить, все сразу понимали, что он имеет царскую власть. Седьмая глава Евангелия от Матфея, когда Иисус заканчивает Нагорную проповедь, 28 и 29 стих, слушайте, что как воспринята была эта проповедь людьми, которые окружали его. И когда окончил Иисус слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. То есть Иисус пришел, и он пришел не для того, чтобы доказывать свое царство. Он пришел и спокойно, уверенно ведет себя как царь. Он ни с кем не задирается, он ни с кем не вступает в конфликты. Он просто царь. Он просто живет, естественно, как царь. И мы видим это, как в разных сферах это выражается. Итак, это первое, это пришествие царя. Это то, что было до 21 главы. В 21 главе мы видим представление царя. Последнее воскресенье перед Пасхой. Иисус с учениками возвращается в Иерусалим. Это было очень интересное время. Дело в том, что в это время, перед Пасхой, все дороги, ведущие в столицу Израиля, были буквально переполнены многочисленными паломниками, которые шли со всех сторон в Иерусалим на праздник. Иисус выбрал очень необычный метод презентации своего возвращения, презентации своего царства или своего возвращения в эту священную колыбель Израиля как государство. Он попросил учеников привезти специально приготовленную ослицу и осленка. Бог специально приготовил. Он говорит, пойдите и возьмете его там. Именно на них он въезжал в Иерусалим, и он делал это по одной простой причине. Он подчеркивал характер своего царства. Это царство могущественное, но не агрессивное. Это царство, которое не нужно доказывать кому-то, но оно вполне естественно существующее. Это царство победоносное, но не гордое. Это царство покоряющее, но оно исходит из сердца покорного Небесному Отцу. Матфей специально подчеркивает, что именно такой царь и такой характер царства был приготовлен Богом для спасения людей. Вот почему он приводит цитату из книги пророка Захарии. «Все же это было... Да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите дочери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вы можете представить себе эту процессию, можете представить себе то, что происходило тогда, в то время, и попробуйте осознать внутренний мир, внутреннюю позицию Иисуса Христа, который идет к своему финалу, он идет к главному аккорду своей земной жизни – и он представляет себя, он представляет небесное царство, он представляет это прежде всего своему народу и представляет это всему человечеству. Этот текст, который мы сейчас прочитали, это цитата, которую Матфей уже цитирует. Матфей, видя то, что происходит, он цитирует то, что он знает у пророка Захарии. Это несколько сокращенная версия того, что написано у Захарии. Давайте посмотрим более полное пророчество, которое записано в книге Захарии, пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. И здесь мы встречаем пару эпитетов еще, или пару характеристик, которые характеризуют Иисуса Христа как царя и его царство. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Заметьте, что здесь у Захарии есть еще два термина – «праведный» и «спасающий». Это очень важные термины. Один из специалистов, который исследует этот текст, пишет следующее. В описании мессианского царя, представленном Захарией, содержится тонкое напряжение. Он побеждающий, но кроткий. Его триумф полученный, а не завоеванный. Он едет на ослице, а не на боевом коне. Его царство будет царством мира, а не царством насилия. Дело в том, что праведный и спасающий, слово «спасающий» более точно перевести, если мы его точно, более точно переведем, оно будет звучать как «наделенный спасением, чтобы спасать других». То есть вот в этой характеристике, которая представлена здесь, в этом пророчестве, ясно подчеркнута подчиненность Иисуса Христа Отцу Небесному и Его царственное отношение к людям, к которым Он пришел служить. Кроме того, это пророчество содержит в себе еще две важных детали, которые специально подчеркнуты евангелистом Матфеем. Посмотрите еще раз на 5 стих. «Скажите дочери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и на молодом осле». Это чрезвычайно важные слова. Дело в том, что они приобретают личный характер. Иисус не просто царь вселенной. Иисус не просто царь народов. Иисус Христос является царством царем израильского народа. Причем царем, о котором было сказано много-много раз на протяжении длительной многовековой истории израильского народа. Этот царь, царь твой, приходит к тебе сейчас. То, что характеризует или подчеркивает евангелист Матфея. Веса Иисуса Христа в Иерусалим очень много говорил о Христе и о Его Царстве. Посредством этого метода, который был избран здесь Богом, Он очень много сказал о Своем отношении к людям. Это не просто представление претензий на трон, это была презентация истинного Царства. Царство, перед которым невозможно устоять. Царство, которое в конце концов покорит себе всю вселенную. Кстати, такой характер царства, который был представлен Мессией, он радикально отличался от всех человеческих представлений о том, что такое царство. Кстати, именно по этой причине фарисеи, книжники, иудейские начальники религиозные, они так и не смогли принять этого царя. Если вы посмотрите немножечко раньше в историю, было время, когда они хотели сделать Христа царем. Это очень интересно. Они раньше хотели сделать Христа царем. Сейчас Христос заходит как царь, они не хотят его принимать. Причина его заключается в следующем. Дело в том, что когда они хотели сделать его царем, они хотели сделать его на своих условиях, они хотели были быть интронизаторами царя. Они хотели иметь царя, который им подчинен, которого они поставили, который одобрен ими. Они хотели иметь царя, который бы действовал так, как действуют земные цари. Но когда Иисус Христос приходит на условиях неба, когда Иисус Христос приходит с характеристиками царства неба, эти характеристики, это царство абсолютно неприемлемы людям, которые держат власть здесь на земле. Итак, мы говорили уже о двух гранях. Мы говорили о подготовке царя, о пришествии царя и о представлении или презентации царя. Давайте посмотрим на следующую грань. Вот так грань за гранью пройдем всю эту историю прославления царя. Необычный въезд Иисуса Христа в Иерусалим имел очень необычный эффект. Нужно напомнить одну вещь. За несколько недель до того, как это произошло, Иисус Христос воскрешает Лазаря. Лазарь вместе со своими двумя сестрами, Марфой и Марией, они жили в Вифании, которая была буквально в нескольких милях от Иерусалима и стояла прямо у дороги. И поэтому, когда толпы людей идут в Иерусалим, среди них распространяются новости. Вы помните, тогда не было Facebook, не было разных телефонов и всяких разных инструментов, через которые распространяли новости. И они распространялись из уст в уста, вот обычно в этих толпах путешественников, паломников. Безусловно, многие из них, услышав о том, что произошло такое удивительнейшее чудо, человек воскрес из мертвых, многие из них решили немножко отклониться от своего маршрута и зайти туда, в Вифанию, и посмотреть на это чудо света, и увидеть, и потрогать воскресшего человека, который был мертв и уже смердел вот там в гробнице. И потом после этого Иисус Христос его восстановил. И буквально вся эта толпа была инспирирована или возбуждена до предела этими новостями. Это не просто слух, это люди видели реально. Кстати, помните, фарисеи и книжники даже хотели убить Лазаря по этой причине, потому что он стал экспонатом, живым экспонатом, доказывающим могущество Иисуса Христа. И для еврейского ума это было просто превыше всего. Если кто-то воскрешает мертвых, он должен быть Мессией. И вдруг этот Мессия появляется среди них. И вдруг он идет рядом, вот здесь, на ослице, молодом осле, и его окружают ученики. И вся эта толпа буквально взрывается возгласами прославления. Послушайте 9 стих. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: Осана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осана в вышних. И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто это? Это приветствие значило очень много, друзья. Прежде всего, слово «осана». Слово «осана» имеет интересное происхождение. Оно в самом начале, в оригинале, оно означало «мольбу о спасении», «спаси». Если посмотреть немножечко на более дальнейшее его развитие, то со временем оно приобрело смысл восхищения Спасителем. И, скорее всего, в этот момент его используют именно как восхищение Спасителем. Возможно, там есть какая-то нотка просьбы, потому что люди нуждаются в спасении и находятся под мощным давлением самых разных сторон. Но они восторжены тем, что они видят того, кто силен спасать, кто силен поднять из гроба. И поэтому они провозглашают «Осана». Но посмотрите следующая фраза. «Осана сыну Давидову». Когда говорят «сын Давидов», тогда ясно, что речь идет о царе, который должен сидеть на троне Давидов. То есть Иисуса Христа спонтанно толпа сразу же восприняла как царя. Не было другой ассоциации. Они понимали, что это тот, кто имеет такую власть, которую не имеет ни один из человеческих царей. Слова «благословен грядущий во имя Господне» взяты из 117-го псалма. Это тот же псалом, в котором, кстати, написаны слова: «камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Как видно, что люди, приветствовавшие Иисуса Христа, хотя они не понимали до конца истинный характер Его царства, они приветствовали Его именно как царя. Иисус не только не возражал против этого, но и поддерживал это. И мы знаем, что это совершенно справедливо. И здесь мы подходим к еще одной грани. Иисус Христос действует как царь или позиция царя. Во время торжественного входа в Иерусалим Иисус был представлен как царь. Люди воспринимают Его как царя. В дополнение к этому евангелисты говорят, что Он и ведет себя как царь. Послушайте, что Он делал. 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меловщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Во-первых, Иисус входит в храм как хозяин. Он входит в храм как в свой дом. Он входит в храм как туда, как в то место, за которое он несет ответственность, или это место должно быть покорено Ему прежде всего. Ссылаясь на слова из книги пророка Исаии, из 56 главы, Иисус называет храм «дом мой», подчеркивая, что он должен быть, этот дом должен быть местом молитвы, местом поклонения Богу. Здесь есть еще несколько очень интересных слов, которые сказаны были после того: «а вы сделали его вертепом разбойников». Вы помните, что в законе Моисеевом была заповедь, чтобы каждый человек, который идет в храм, чтобы он приносил в храм жертвенное животное. Кто-то голубей приносил, кто-то ягнят приносил. По каждому специальному поводу была специальная особая жертва предписана. Так вот, со временем возникло две проблемы. Первая проблема – людям было немножечко неудобно издалека нести своих животных. Но была еще вторая проблема, которая была еще немножечко более сложной. Дело в том, что первосвященники Анна и Каиафа, возможно, это началось еще до них, но в их время точно известно исторически, что это расцветало или очень сильно имело место. Дело в том, что они организовали интересную очень конструкцию. Суть ее заключалась в следующем. Когда человек приносит свое животное на жертвоприношение, священники придирались к этому животному и говорили: не подходит. По стандартам, которые Моисей прописал, не подходит. Оно должно быть беспорочное, это животное. И они тогда его отправляли на рынок, который был организован ими же. На этом рынке, здесь же, во дворе язычников, это не в самом храме, но во дворе язычников, то есть первый двор, куда заходили. На этом рынке были торговцы, которые торговали там под протекторатом священников. Эти торговцы брали за этих животных, которые они продавали, втридорога. Таким образом, людям не было смысла нести свое животное, потому что к нему все равно придерутся. И поэтому они приходили и вынуждены были покупать втридорога животных, которые продавали здесь. И, кстати, так и называли, вот этот рынок, его так и называли «Базар сыновей Анны». Потому что сыновья первосвященника Анны контролировали этот, по-современному можно было бы назвать это рэкетерство или мафиозный бизнес. Вот почему Иисус приходит и говорит этим людям: вы сделали его вертепом разбойников, вы оббираете людей. Вы организовали в храме структуру, которая оббирает, которая занимается вымогательством, которая совершенно далека от того, о чем говорил Моисей, о искреннем желании послужить, желании принести жертву Богу, желании получить очищение грехов. То есть все это было переплетено в эту такую очень жестокую схему. То есть это первое, что Христос сделал. И поэтому, кстати, первосвященники ничего не могли сказать, потому что все люди понимали этот грязный бизнес. И Христос приходит, он очень властно берет этот, выметает весь этот бизнес. Люди его приветствуют как царя, и первосвященники стоят, как в рот воды набрали. Они ничего не могут сказать по этому поводу. Они понимают, насколько это ненавистно для всех людей. Но кроме того, было еще одно действие, в котором Христос подчеркивает свое царство, и он ведет себя как царь. Написано 14 стих: «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил». Заметьте контраст. Первосвященники, иудейские начальники оббирают нищих. Иисус Христос, царь с неба, он поднимает тех обездоленных, он хромых и слепых исцеляет, он дает им здоровье и дает им жизнь. То есть власть Иисуса Христа резко контрастирует с властью первосвященников. Те, узурпируя Божью власть, пользовались ею, чтобы угнетать и оббирать народ. Он же, имея наивысшую власть, он исцеляет самых немощных среди него. В этом и есть царство Иисуса Христа. Так, мы коснулись четырех граней уже. Давайте перейдем к пятой – подтверждение царя. Все то, что происходило в храме в этот момент, безусловно, не могло не вызывать воодушевление в народе. И теперь уже даже дети стали выражать свой восторг словами, которые не слышали от взрослых. 15 стих. «Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да». Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Я представляю такую картину. После шока, который пережили руководители или иудейские начальники, после всего этого закрытия этого бизнеса, которое произошло на их глазах буквально, они, оправившись после этого шока или пытаясь прийти в себя, они прибегают к своей излюбленной тактике. Тактики, которые они применяли на протяжении всех 3,5 лет до того. Что они делают? Они обвиняют Иисуса Христа в том, что Он претендует на то, что Он Мессия. Кстати, это было самое главное, самое страшное преступление в израильском народе. Если кто-то объявляет себя Сыном Божьим, равным Богу или Мессией тем более. И поэтому они, несмотря на то, что все, что говорится об Иисусе Христе в пророчествах, о Мессии в пророчествах, оно выразилось, оно совпало в личности Иисуса Христа. И они очень хорошо это знали, лучше, чем кто-либо из людей. Несмотря на это, они знают, что если они будут обвинять кого-либо, или в данном случае этого учителя из Назарета, если они будут обвинять его в претензии на то, что он Мессия, это будет очень сильным оружием, которым они могут поставить его на место. Но заметьте, Иисус Христос, он не только не оправдывается, а он наоборот, он подчеркивает это. Посмотрите, ему сказали: слышишь ли, что они говорят? То есть любой иудейский учитель, если бы он услышал приветствие Осанна сыну Давидову, он бы сказал сразу: тихонечко, тихонечко, тихонечко. Я не тот, я просто учитель. Но Иисус Христос вместо этого, он говорит, смотрите, Иисус же говорит им: да, Разве вы никогда не читали «Иисус младенцев и грудных детей»? Ты устроил себе хвалу. Кстати, в этом месте он цитирует 8-й псалом. В этом 8-м псалме он останавливается, не доходя. Он свою цитату не приводит полностью. Она, скорее всего, звучала в ушах, в сознании этих людей, которые хорошо знали Писание. Слушайте, как она выглядит в оригинале. 8-й псалом, 1-й стих. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается выше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Это очень интересная конструкция. Во-первых, он говорит здесь, что это Бог устроил хвалу. То есть сам Бог говорит устами этих детей. Да, во-первых. И во-вторых, он говорит о цели этой хвалы. Он говорит, что цель этой хвалы как раз и направлена против них, против этих врагов и мстителей, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Ты устроил хвалу ради врагов твоих. Это урок. Еще один урок, который Бог преподает первосвященникам. Итак, очевидно, что евангелист Матфей рисует перед нами очень впечатляющую картину Иисуса Христа как царя. Он говорил о пришествии царя, он говорил о представлении царя, он говорил о прославлении царя, он говорил о позиции царя. Он говорит о том, что Иисус Христос сам подтверждает, что Он царь. Его действия подтверждают, Его положение подтверждает. Теперь Он сам своими устами подтверждает, что Он царь. Теперь, продолжая эту линию, евангелист подробно говорит о противлении Иисусу Христу как царю. Противление царю. На следующий день, после всего того, что случилось в воскресенье, когда Иисус снова входит в храм, первосвященники опять приступают к Нему. И вот здесь разворачивается такое очень яркое, подробно описанное противостояние. Кстати, оно занимает конец 21 главы, всю 22 главу и всю 23 главу. Заметьте, не так много места в Евангелии от Матфея. И здесь посвящено три главы подробному описанию. Дело в том, что вот здесь это сопротивление, которое разворачивалось, оно зарождалось, оно разворачивалось на протяжении 3,5 лет. Здесь оно вышло на финишную прямую. И вот здесь произошло столкновение. Это главная битва. Это главное противостояние, главная точка противостояния между иудейским религиозным начальством и Мессией, который послан к ним с Отцом. Иисус Христос приходит и действует как царь. Это подтверждается пророчествами, это подтверждается людьми, которые его приветствуют, это подтверждается детьми, это подтверждается местами Священного Писания, которые Христос приводит здесь. Проблема была в том, что все это не помогало иудейскому религиозному начальству приблизиться к точке смирения перед Христом. Наоборот. Чем больше доказательств они слышали, тем сильнее они восставали в ярости против Христа. Чем яснее они видели и понимали то, что Христос действительно царь, тем больше они не могли смириться с этим. Их гордыня, их высокое мнение о себе, они просто не позволяли им покориться Иисусу Христу. Вместо этого они встали на путь финального противостояния Мессии. Первый вопрос, который задают Иисусу Христу первосвященники, в этот раз звучит так, 23 стих. «И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью Ты это делаешь и кто дал Тебе эту власть?» Это очень интересный вопрос. Дело в том, что у первосвященников было несколько ресурсов. Мы уже говорили, что первый, самый главный ресурс, которым они обладали, это было их очень хорошее знание закона. И поэтому они могли любого человека поставить в рамки закона и любого человека, в общем, иметь над ним власть. Они любого человека могли обнаружить его несовершенства, связанные с законом, и таким образом они правили там наверху. Это первое. Второе, что мы видим, у них был еще один ресурс, это финансовый ресурс. так как они имели очень много там власти, они использовали эту власть и трансформировали ее в том, чтобы она приносила им доход. И мы уже видели, как одна из форм получения дохода была выражена в том, что они держали рынок там на территории храма. Но у них был еще один ресурс. И именно к этому ресурсу они прибегают здесь. Это политический ресурс. Дело в том, что первосвященники и старейшины, они умели договариваться с римской властью. Это было выгодно Риму, потому что Риму нужно было держать в спокойствии эти покоренные им народы, во-первых. Во-вторых, это было выгодно народу израильскому, потому что у них не было необходимости постоянно вступать в конфликт с Римом. Первосвященники, они были этакими политиками. Они умели и вашим, и нашим, они умели договориться с Римом для того, чтобы, ну, в общем, и волки были сыты, и овцы целы. И вот здесь, когда возникает эта ситуация, они решают пойти на использование своего политического ресурса, и они предъявляют ему уже здесь, начинают предъявлять политические обвинения. Они задают ему вопрос, а какой властью ты это все делаешь? Ты вот пришел, взял и так свободно просто этот рынок разогнал. Конечно, там касается и исцеления больных, это касается и того, как Христос трактует места Священного Писания и так далее. Но под всем этим есть политический контекст. Они спрашивают, кто дал тебе такую власть? Помните, когда Христа, и мы будем об этом говорить в четверг, помните, когда Христа Пилат выводит и говорит, «Се царь ваш», а помните, что они отвечают, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». То есть вот эти люди религиозные, очень религиозные люди, в данном случае они начинают играть верных, верноподданных римлян или римских вассалов. И они говорят, кто дал тебе такую власть? Очень интересно, как Иисус Христос ответил. Иисус Христос отвечает на вопрос вопросом. Он говорит, о пришествии Иоаннова было от человека или от Бога? Скажите мне, пожалуйста. И эти люди попали в замешательство по причине того, что они не могли сказать, что пришествие Иоанна было от человека, потому что они боялись народа. Все люди знали, что Иоанн Креститель, он пришел от Бога. Но признать, что Иоанн Креститель пришел от Бога, они тоже не могли, потому что они ему не покорились. И в этом вопросе Иисус Христос еще раз наводит еще один прожектор на сущность того, кем они являются. Он говорит, Иоанн доказал, всем было очевидно, что он от Бога пришел, но вы ему не покорились. Кстати, они, фарисеи и книжники, они точно знали, что Христос от Бога пришел. Если вы прочитаете Евангелие от Иоанна, 3 глава, ко Христу приходит Никодим, один из начальников иудейских. Он входил в высший круг религиозного начальства. Приходит Никодим к Иисусу Христу, и помните, с чего он начинает свое обращение ко Христу? Он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Кто это мы знаем? Это начальство иудейское. То есть, когда они противостоят Христу, они знают, что делают. Они знают, что они противостоят Мессии. Вы скажите, как это возможно? Как это вообще возможно, когда человек вот так очевидно борется с Богом? Вы знаете, возможно. Вы знаете, когда внутри человека живет дух противления, когда внутри человека живет дух гордыни, то чем больше доказательств он получает, тем больше эти доказательства, они разъяряют его больше. Тем больше они делают его воинственным. Тем больше они ставят его в противоположное или в состояние противления. Иисус Христос, используя это молчание, которое возникло после этого замешательства, когда они сказали «не можем ответить», Он представляет три притчи. Эти три притчи описаны в 21 и 22 главах. Эти три притчи, в которых Он ясно рисует вот это трагическое состояние иудейских лидеров. Это притча, если вы помните, притча о двух сыновьях. Один из них пообещал, что сделает, но не сделал. Второй не пообещал, но сделал. Это ясное указание на то, что Израильский народ пообещал, а языческий не пообещал, но язычники спасаются, а израильтяне нет, это во-первых. Во-вторых, это притча о винограднике. Это очень интересная притча, в которой очень ясно было показано эта трагичная роль израильских лидеров религиозных. Суть ее в следующем. Иисус рассказывает о хозяине, который насадил виноградник и отдал его в управление или виноградарям, чтобы они заботились о нем. Периодически, то есть раз в год, он посылает своих слуг, чтобы они собрали урожай и плоды получить от того виноградника, который ему принадлежит. Но виноградари, как известно, как Христос говорит, виноградари вместо этого, они избивают и побивают камнями слуг. Через какое-то время этот хозяин виноградника решает послать своего сына. И этот сын приходит к ним, и вы помните, что там происходит? Они убивают сына. То есть, как Иисус просто ясно рассказал всю эту картину, и написано, что фарисеи и первосвященники поняли, что речь идет о них. Послушайте, 45 стих 21 главы. «И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». В этой притче Иисус говорит религиозным начальникам Божий приговор. Послушайте, 43 стих. «Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды». Друзья, это было действительно противостояние. Фарисеи ясно понимали, что Иисус – Царь, сошедший с небес, но, несмотря на это, они усиленно пытались найти возможность переиграть Его, каким-то образом победить Его. Ради этого они предпринимают целый ряд попыток для того, чтобы Его дискредитировать. Кстати, после этого они посылают Ему разных людей с вопросами. Иродиане приходят и спрашивают Его, позволительно ли платить подать кесарю. Саддукеи задают Ему вопрос о женщине, которая, помните, такую странную историю придумали, что у нее было 7 мужей, и в конце концов все умерли, и, вернее, они не одновременно были 7, а один умер, второй, просто черная вдова какая-то. Всех, значит, она привела туда. И в конце концов вот задают вопрос, а чья же она будет теперь в Царстве Небесном? То есть они задают самые разные вопросы. Кстати, объединились все. Иродиане, саддукеи и фарисеи, они же никогда друг с другом не ладили. Здесь они движутся единым фронтом против Иисуса Христа. В 23 главе Иисус Христос провозглашает им семикратное горе вам. Это очень резкое, очень категоричное осуждение всего иудейского начальства. И в этой точке евангелист приводит историю к трагичному финалу. После жестокого и открытого противостояния Иисус подводит черту. Израиль отверг своего царя. Это последняя точка. Эта история заканчивается печально знаменитыми словами Иисуса Христа. 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Эта фраза «и вы не захотели» – это ключевые слова в этом приговоре. Эта фраза является кульминационной точкой всего того, что было 3,5 года. Или даже 33,5 года. С того момента, как Христос родился, когда волхвы с востока пришли и говорят, родился царь здесь. С того момента, как Иисус Христос вышел на служение, и Он ведет себя как царь, Ему покоряется природа, Ему покоряются бесы, Ему покоряются болезни. С того момента, как к Христу неоднократно подходят и спрашивают, и они видят проявление Его небесного царства. Проблема этих людей, проблема Израиля, друзья, была не в недостатке доказательств божественности Иисуса Христа. Они видели огромное количество чудес. Они хорошо знали Писание, и они могли сравнивать жизнь Иисуса Христа, так как это делаем мы сейчас, с многочисленными пророчествами, которые были сказаны о Иисусе Христе. И они были экспертами. И они точно могли прийти к ясному убеждению, что Он точно с небес. Кстати, они даже пришли к этому убеждению. Единственной причиной их непринятия Христа были эти три слова. «Вы не захотели». Друзья, когда мы говорим о нашем отношении к Иисусу Христу, наше отношение ко Христу напрямую связано с тем, как мы относимся к Его Царству. Можно признавать Иисуса Христа как чудотворца, который творит чудеса. Можно признавать Иисуса Христа как специалиста по состоянию человеческой души. Он разворачивает здесь очень много самых разных учений, которые говорят о том, в каком состоянии человеческая душа. Можно даже говорить об Иисусе Христе как о Сыне Божьем. Но если не будет внутреннего смирения перед Ним и внутренней покорности Ему, то тогда придется услышать слова, которые последовали за этим. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Эти люди остались без Христа, которые были так близко к Нему, которые знали так много о Нем, которые соприкоснулись с Его самыми яркими проявлениями могущественности неба. Но в результате, думая о себе очень высоко, они вместо того, чтобы покориться Ему, постоянно ищут уловки, каким образом они могут оправдать свою непокорность. Вчера закончилась жизнь человека, который считался одно время одним из наиболее влиятельных и богатых людей России. Борис Березовский когда-то обладал состоянием в 2 миллиарда долларов. Это он относится или относился к тем людям, которым открывали все двери, которые были в высшей касте. Последнее интервью, которое он дал одному из журналистов, озаглавлено, и оно, кстати, им пестрят заголовки газет разных, оно озаглавлено одной фразой: «Я не вижу смысла жизни». Вы знаете, фарисеи и книжники остались со своими хорошими отношениями с римской властью. Они остались со своими деньгами. Они остались с высоким положением в обществе израильском. Но они остались без Христа. И они остались с пустым домом. Друзья, сегодня, когда мы подходим к концу этой проповеди, когда мы подходим к началу Страстной недели, я хотел бы задать каждому из вас вопрос. Приняли ли вы Иисуса Христа своим Царем? Не остался ли ваш дом пуст? Помните, что эту пустоту не заполнишь ничем. Ни деньгами, ради которых так много людей работает, ни развлечениями, на которые с такой надеждой кто-то смотрит, ни взаимоотношениями с людьми, ни положением в обществе. История входа Иисуса Христа в Иерусалим говорит о том, что только принятие Его Царем и Господином жизни сможет принести в сердце то необходимое, что должно наполнить сердце миром, что должно наполнить его удовлетворенностью. «Только в Боге успокаивается душа моя», – говорит псалмопевец. Мы сейчас помолимся. Давайте мы встанем, давайте склоним наши головы, наши колени, наши сердца. Давайте предстанем сейчас перед Иисусом Христом, который когда-то входил в Иерусалим и который сегодня является Царем, Царем Вселенной. Давайте предстанем перед Ним с вопросом, стал ли Он нашим Царем, покоряемся ли мы Ему, или мы продолжаем в какой-то степени или в какой-то сфере сопротивляться этому Царству. Помолимся. Господь наш Иисус Христос, мы предстали пред лицом Твоим сегодня, предстали с искренней благодарностью, что Ты пришел на землю, И ты пришел как царь. И ты проявил свое царство, и ты доказал это царство. И люди, которые окружали тебя, признавали это царство. Но, к сожалению, Господи, очень и очень многие люди, как тогда, так и сегодня, вместо того, чтобы преклониться перед этим царством, они воюют против тебя, как царя, и отвергают твое царство. И я прошу тебя, Господи, сейчас за каждого из нас, за всех предстоящих пред лицом твоим здесь, сегодня, в доме твоем, прошу тебя, ты прикоснись каждое сердце. Ты помоги, чтобы для каждого из нас признание твоего царства было естественным, было радостным, было приятным, удовлетворительным. Я прошу тебя, ты сохрани, Господи, от погибели тех, кто еще борется с тобой, тех, кто в той или иной степени сопротивляется тебе. Благослови, Господи, эту предстоящую неделю. Помоги, чтобы на этой неделе наши взоры, они действительно были направлены к Тебе, сосредоточены на Тебе, Царе могущественном и грядущем. Помоги, чтобы для нас это соприкосновение с Тобой было обогащением и наполнением наших душ. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!